В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Зураб Абашидзе, дипломат, бывший посол Грузии в Российской Федерации. Из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований. И из Баку политолог Рахим Гаджиев. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – программа «Восточное партнерство Европейского Союза и ее перспективы на ближайшие годы». Все три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия – являются членами «Восточного партнерства», и в начале этой недели Евросоюз подвел промежуточные итоги сотрудничества с каждой страной-участницей программы и выпустил свои рекомендации этим странам на ближайшее время. Еврокомиссия разработала дорожную карту к саммиту стран Восточного партнерства, который пройдет в 2013 году в столице Литвы Вильнюсе. И, собственно, наша задача – оценить эти рекомендации, прежде всего, их выполнимость. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси Зураба Абашидзе. Рекомендации Европейского Союза в отношении Грузии касались, разумеется, множества вопросов. И на первом месте стоял вопрос выборов, которые будут в Грузии осенью этого года. Но журналистов особо заинтересовали пункты, которые касались политики в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Евросоюз фактически потребовал смягчения политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Это и отношения с властями де-факто республик, и усиление экономического сотрудничества, и вопросы нейтральных паспортов, которые не должны быть единственным документом для выезда за рубеж, и поправки в закон об оккупированных территориях. Как вы оцениваете вот эти предложения Европейского Союза? Не кажется ли вам, что Евросоюз заставляет Грузию смягчить свою позицию и фактически транслирует рекомендации России и самопровозглашенных республик, которые звучат постоянно в ходе женевских дискуссий?
Вы совершенно правильно избрали, по-моему, самый такой деликатный вопрос, то, что касается вот этих самопровозглашенных республик. Ну, тема очень сложная, очень деликатная, поскольку налицо полное отсутствие доверия между сторонами, особенно между Тбилиси и Москвой. Любой шаг в сторону какого-то компромисса стороны воспринимают по-разному. Грузинская сторона, с одной стороны, разработала документы, которые, в принципе, подразумевают определенную вовлеченность вот, какого-то рода сотрудничества на разных уровнях с населением вот этих территорий. Но вместе с тем власти, и не только власти, но и значительная часть общества опасается, как бы вот это не было использовано в том плане, что оппоненты постараются легитимировать сегодняшнюю ситуацию и используют в каких-то своих политических целях.
Зураб, а почему, собственно, Европейский Союз тогда вот ведет такую линию? Почему он придерживается такой политики? Ну, можно сказать тогда, что Европейский Союз фактически признает статус-кво, который сложился в регионе.
И не учитывает страхов Грузии.
Ну, с одной стороны, были приняты резолюции, где довольно жестко дана оценка той ситуации, которая в этих регионах, были употреблены такие термины в свое время, как оккупация и так далее. Но, с другой стороны, перспективы у нынешней ситуации нет. В конце концов, придется всем искать общий язык, придется искать выход из этого тупикового положения. Это понимают везде, это понимают не только в Брюсселе, но многие понимают и в Тбилиси тоже. Ну, может быть, и в Сухуми, и в Москве. Но как выйти вот из этого заколдованного круга? Вот это самый большой вопрос. Решение Москвы признать независимость вот этих территорий создало такой правовой тупик, что выход из этого тупика на самом деле сегодня не видно. И у нас возникает ощущение, что Москва старается любыми средствами политическими, я имею в виду, прежде всего, узаконить вот эти новые реалии, как они называют. И как раз с этим и связана наша боязнь, что если мы пойдем по этому пути, значит, какого-то сотрудничества, какого-то нового этапа взаимосвязи с этими регионами, мы тоже, так сказать, тем самым будем способствовать вот этой легитимации, вот этой создавшейся ситуации. Так что заколдованный круг не только правовой, но чисто вот такой психологический, основанный на вот факторе полного недоверия.
Зураб, спасибо. О выполнимости вообще этих рекомендаций я предлагаю поговорить чуть позже, а сейчас у меня вопрос в Баку. Рахим Гаджиев, я, если честно, ожидал, что рекомендации Азербайджану будут носить такой более жесткий характер. Да, в документе содержится требование и сотрудничать с Европейским Союзом по вопросам политзаключенных и способствовать демократии, независимости судебной системы. Но в целом сложилось впечатление, что вопросы экономического сотрудничества с Азербайджаном для Евросоюза важнее. Вот когда речь идет о вступлении Азербайджана в ВТО, что является условием для заключения соглашения о свободной торговле, тут в рекомендациях появляется и четкость, конкретика, и я бы даже сказал, жесткость. А ваше впечатление вот от этих рекомендаций?
Сложилось между Евросоюзом и Азербайджаном отношения, о которых, конечно же, люди, которые хотели бы, как я, как один из них, как простой гражданин, я хотел бы, чтобы между нашими странами, между Азербайджаном и Евросоюзом наладились нормальные отношения, которые бы способствовали изменению политического климата, прежде всего, в стране. Но, к сожалению, прежде всего, по вине азербайджанских властей, Евросоюз все еще, конечно же, пока не прибегает к жестким мерам, какие использовались против Беларуси. Есть определенные сферы, это, конечно же, энергетическая сфера отношений, но то, что последние годы европейцам так и не удалось решить проблему с Набукко, практически правительство Азербайджана так и не дало согласия на решение этой проблемы, это в определенной степени подтолкнуло Евросоюз именно к принятию такого документа. Но не только с этим связано. Справедливости ради надо сказать, что Евросоюз последний, особенно за последний год, уделяет больше внимания к Азербайджану. Особенно некоторые резолюции были приняты, в которых призывается правительство Азербайджана уважать право и свободу граждан. Но до сих пор правительство Азербайджана ведет такую непримиримую такую политику. В этом вопросе всячески правительство Азербайджана открытым образом уклоняется от выполнения этих рекомендаций, даже правительство Азербайджана. Мы ведь являемся членом Евросоюза. Даже обязательства, которые были взяты перед Евросоветом, вернее, в 2001 году Азербайджан вступил в Совет Европы. Ну и, конечно, других своих обязательств правительство Азербайджана не выполняет. Ну,
Рахим, почему Европейский Союз, он дает рекомендации, Азербайджан их методично не выполняет, и Европейский Союз продолжает давать рекомендации и продолжает свою политику восточного партнерства. Вам не кажется, что, может быть, Евросоюзу стоит более жестко реагировать на невыполнение подобных рекомендаций?
Мне кажется, это первый такой документ за время существования отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. Это первый такой серьезный, я считаю, документ. Такого документа серьезного не было. И я не сомневаюсь, что через некоторое время Евросоюз будет еще близко заниматься этим проблемами, большим вниманием, большим усердием и большей такой настойчивости. Мне кажется, это какой-то промежуточный этап, промежуточный документ. Но через определенное время, если правительство Азербайджана не выполнить эти рекомендации, я не сомневаюсь, что Евросоюз займет более жесткую позицию. Почему? Потому что практически нет таких серьезных таких связей, отношений. То есть Евросоюз старается, конечно, расширить свое влияние. Евросоюз всячески старается оказывать воздействие, то есть расширить сферу влияния. В Южном Кавказе Азербайджан имеет огромное значение, поэтому серьезное сейчас внимание. Только вот недавно, практически недавно, они стали заниматься этими проблемами практически год. Я не сомневаюсь, что через некоторое время они еще большего давления будут оказывать на власти Азербайджана.
Хорошо, спасибо, Рахим. Посмотрим, будет ли оно оказываться, или все-таки вопросы экономического взаимодействия будут главными. У меня вопрос в Ереван. Артур Газинян, в случае Армении какого-то такого четкого впечатления от рекомендаций Евросоюза у меня не сложилось, потому что Евросоюз сосредотачивается, Еврокомиссия сосредотачивается на огромном количестве вопросов. Тут и президентские выборы, и расследование нарушений прав человека, и обеспечение религиозных свобод, и борьба с коррупцией. Пожалуй, самое четкое требование, которое я увидел, это обеспечить беспрепятственный доступ миссии ЕС в Нагорный Карабах и сопредельные районы. Кстати, аналогичное требование абсолютно буква в букву содержится и в рекомендациях Азербайджану. Может быть, вы выделили бы еще какой-то момент в этих рекомендациях, который вы считаете самым важным?
То, что вы сказали, что вот такого четкого обозначения в рекомендациях в отношении Армении, в принципе, трудно найти. Я с вами согласен, так как вот последние парламентские выборы, которые прошли у нас в Армении, Евросоюз признал как демократические или как вот ближе к демократическим стандартам. А это означает, что вот вопрос демократии и этих основных прав человека уже вот немножко отступают и свое место занимает уже вот security проблемы, да, безопасности, а это уже Нагорно-Карабахский конфликт. То, что вот Армения должна обеспечивать свободный доступ представителей Европейского Союза на Нагорный Карабах. И, в принципе, с границы Армении доступ всегда для них был открыт. Никогда никаких препятствий наши власти не создавали для этих людей, чтобы туда они вошли. Не знаю, вот кому точно направлена данная рекомендация, но вот насколько я знаю, наши власти были всегда открыты для того, чтобы все представители Европейского Союза вошли на Нагорный Карабах свободно, без препятствий. А вот то, что вот они должны работать в самом Нагорном Карабахе, то это может только приветствовать, и разные проекты, которые будут способствовать сближению народов там Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха в целях установления стабильности и мира в регионе, это просто приветствие, которое, не знаю, как это можно сказать больше.
Спасибо большое, Артур. Ну, я предлагаю пойти по второму кругу. Андрей, насколько я понимаю, у вас есть вопрос нашему гостю из Тбилиси, Зурабу Абашидзе.
Да, Зураб, у меня вопрос очень простой. Вы сказали о том, что существуют вот эти опасения на психологическом уровне, о том, что статус-кво может быть легитимирован. А скажите, есть ли какая-то альтернатива той политике, которую сейчас реализует Грузия? Эта политика предлагает фактически изолировать Абхазию и Южную Осетию, несмотря на то, что она называется стратегией по включению, по реинтеграции, но... С чем мы имеем дело? Никакого общения с властями, власти марионеточные, хотя, в общем, население и одного и другого мятежного региона утверждают, что это избранные ими власти, оно им доверяет. Второй момент. Продвижение термина «оккупированные территории», попытка завести его в политический лексикон на международном уровне. Ну и масса других шагов, которые, в общем, скорее отталкивают, как мне кажется, абхазов и осетин, чем привлекают их и способны их вернуть в какое-то, ну, хотя бы психологическое общее пространство.
Видите ли, грузинская сторона считает, что проблемы отношений с Сухуми и с Цхинвали – это прежде всего проблемы отношений с Москвой, что главная сторона здесь Москва, а не самопровозглашенные республики. Москва от этого всячески отказывается, она хочет себя представить в качестве нейтральной силы. Раньше она называла себя миротворцем, после августовской войны она тоже, так сказать, хочет себя представить в этом ключе всему миру. Но это опять-таки, так сказать, продолжение того разговора, который я вначале затронул. Вот этот заколдованный круг. Кстати, вот в этом отчете роль Москвы в этих конфликтах, по-моему, не так рельефно обозначен. Ну, как мы сможем договориться или с Сухуми, или с Цхинвали, ну, если быть реалистами, если у Москвы не будет политической воли и желания урегулировать?
Зураб, можно я вас на секундочку прерву? Скажите, пожалуйста. Да. Ну, предположим, да, о чем договариваться с Москвой? Договариваться с Москвой о том, что чтобы Москва оказала давление с тем, чтобы эти территории, ну, наверное, каким-то образом вернулись в состав Грузии. Но у меня есть ощущение, что вот то население, которое выбирало себе действующие власти, оно никак не готово будет принять ни рекомендации, ни давления со стороны Москвы, если они будут таковыми, наполнены таким содержанием. То есть все-таки не имеет ли смысла, как на ваш взгляд, договариваться непосредственно? То есть там тоже есть, наверное, субъект для переговоров, нет?
Ну, это очень большой комплекс проблем. Вот вы сейчас упомянули население вот этих регионов.
Но все-таки скажите мне, о чем договариваться с Москвой?
Всегда есть предмет переговоров.
Да. Предмет переговоров с Москвой.
Предмет переговоров, прежде всего, я думаю, должны быть вопросы безопасности.
То есть вывод
и выполнение
войск.
Тех международных обязательств, которые Москва взяла на себя. Я не имею в виду отзыв, признание независимости в первую очередь, а в первую очередь вывод войск, которые находятся в 30 километрах, 20 километрах от Тбилиси.
Вот эта тема, войска которая... выведены, что дальше?
Ну, вот дальше, если вот мы сядем и выработаем какую-то дорожную карту, вот этот термин сейчас очень модно, я думаю, что можно было бы расписать шаги вот с одной стороны, потом встречный шаг с другой стороны и так далее и тому подобное, и это, в конце концов, приведет нас к монастырю, храму или как там. Но вопрос всегда, с чего начать. Ну, в Москве считают, что надо сперва начать с второстепенных вопросов, или же Тбилиси, давайте вы сами договариваете с Сухуми и с Цхинвали. Вот эти призывы тоже звучат. Вот для нас они неубедительны. Знаете, я это слышу сам, я был вовлечен в этот процесс лет 15, если не больше, что вы сами договариваетесь с ними. А потом они к нам приходили и говорили, ну как мы с вами договоримся, если они не разрешают нам это сделать, понимаете, в чем дело? Это всегда легко почувствовать, когда Москва реально заинтересована, вот наши коллеги в Сухуми и в Цхинвали всегда как-то реагируют на это, но... Когда они видят, чувствуют, и когда они знают, что о диалоге не должно быть идти речи, безусловно, они тогда ведут себя очень жестко. Так что я думаю, что все-таки здесь несколько ключей, один из основных в руках Москвы. Если они хотят на самом деле сдвинуть с мертвой точки этот процесс, прежде всего надо начать разговор о том, как рассосать вот эти тяжелые последствия войны 2008 года.
Зураб, извините, мы еще, наверное, вернемся, но я хотел бы просто одной репликой резюмировать сказанное вами. Действительно, в течение многих лет я тоже наблюдаю за тем, как ведутся одни и те же разговоры о том, что вот Москва может эту ситуацию как-то поменять. Но Москва пыталась. Москва брала в блокаду Абхазию с тем, чтобы вынудить ее каким-то образом договориться с Тбилиси. И, в общем, ничего из этого ничего не получилось. Выяснилось, что у Абхазии есть собственное, очень определенное мнение на сей счет, и невозможно даже с помощью экономической блокады это мнение серьезно изменить.
Знаете, я абсолютно, так сказать, не игнорирую тот факт, что в Абхазии есть желание быть независимым государством, и там и на Грузию совершенно, так сказать, смотрят, видимо, не очень благовидных тонах, и все это нам известно. Но нам известно и то, что, ну, опять-таки, мы возвращаемся к разговору, который, на самом деле, 15 лет ведется, и, ну, все на поверхности лежит. Мы помним, что, да, Москва на самом деле на каком-то этапе пошла на тот шаг, что был создан определенный режим для Сухуми. Но потом все это размылось, потом начали опять так создавать вооруженные силы, экономические помощи. Ну, это все тот разговор, который мы все прошли, мы это уже потом. И пришли, в конце концов, к августу 2008 года. Сейчас возврата обратно нет. Или разговариваем об основных темах, или создаем иллюзию, имитацию сотрудничества, значит, разговор о культуре, о поэзии, о Большой театр. Ну, об этом можно говорить, но это ничего не решит абсолютно.
И у меня последний вопрос в Ереван. Артур Газинян, у нас совсем немного времени. Вот вы сказали о том, что, ну, и действительно в рекомендациях Евросоюза написано о том, что есть серьезные сдвиги в вопросах демократии, в ходе выборов. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, насколько системные эти изменения в Армении, насколько долговременный эффект будут иметь вот эти усилия Европейского Союза по демократизации Армении? И что вы думаете о ближайших президентских выборах, как они пройдут?
Так однозначно сказать, что все эти реформы, которые продвигает Европейский Союз у нас в Армении, они будут иметь системный характер и в короткое время уже могут дать какие-то результаты, которые ощутимы какие-то, да, а, наверное, уже будет как бы наивным. Но вот то, что вот внимание уделяется огромное на эти вопросы, и к тому же даже вот наши власти и гражданское общество воспринимают все эти требования как вот всерьез, это уже вот дает надежду на то, что наши гражданское общество, которое является гарантом демократизации и также вот соблюдения прав и основных свобод у нас в Армении, они как бы будут преследовать цели эти, направленные на установление вот демократии и прав человека. Насчет будущих президентских выборов, я думаю, что вот после этих парламентских особых таких изменений в процессе подготовки и проведения выборов президентских, я думаю, что таких вот не будет отличий. И также Европейский Союз будет следить за всем этим процессом, также вот предвыборным и послевыборным процессом, и народ тоже понимает серьезность всего дела, так вот геополитические, геоэкономические вопросы и также все эти вот вызовы, которые стоят сейчас перед нашим государством и народом также. Так что вот нужна стабильность, во-первых, и самое главное – это стабильность внутренней системы.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Зураб Абашидзе, дипломат, бывший посол Грузии в Российской Федерации, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований, и из Баку политолог Рахим Гаджиев. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабиц.